Дмитрий Кузнецов. Бетанкур. В июне 1822 года Александр I выехал из Петербурга осматривать военное поселение в Новгородской губернии, а заодно заехал со своим братом, великим князем Николаем Павловичем, в село Грузино, где жил Аракчеев. Больше всего русского царя заботила надвигавшаяся революция. И в то же время он боялся дворянства, в свою очередь напуганного тем, что у него могут отобрать собственность – крестьян. В Грузино Александр I обсудил с Аракчеевым дальнейшую судьбу Бетанкура. 2 августа 1822 года Августин де Бетанкур был отстранен от должности главного директора путей сообщения. Точнее, как всегда, Александр поступил по-иезуитски. Бетанкур остался на прежней должности, но вместе с ним на точно такой же должности главноуправляющего путями сообщения Российской империи оказался и герцог Александр Фридрих Вюртембергский, родной брат вдовствующей императрицы Марии Федоровны, для этой миссии вызванный из Витебска и сразу, в отсутствие Бетанкура, приказавшего вскрыть его рабочий кабинет. Ровно в полночь на нескольких подводах вывезли всю документацию, таким образом не только оскорбив генерал-лейтенанта, но и оставив его без всяких рычагов управления. Летом 1822 года Бетанкур в Нижний Новгород не поехал, а послал туда Монферрана, чтобы тот самостоятельно проконтролировал ход работ по возведению Спасо-Преображенского собора и китайских рядов. Иконостас в соборе по настоянию Монферрана был расписан итальянцем Торричелли, но так, что многие купцы отказывались молиться перед иконами с обнаженными частями тела. Доходило до парадокса. Некоторые приходили в православный храм со своими иконами и молились. В конце концов было решено создать новый иконостас, что благополучно и выполнил русский архитектор Василий Стасов. В 1822 году от купцов поступило очень много жалоб. Торговый народ писал: «Надеялись видеть удобные и безопасные лавки, а нашли в них многие недостатки и неисправности, так что по неимению в лавках сих ни дверей, ни полов, ни потолков принуждены были для предохранения товаров своих от дождей и течи употребить на исправление помещений более 300 тысяч рублей». Испанский инженер Бауса, руководивший отделочными работами, отбивался от нападок как только мог, но и он должен был признать, что недоделок на ярмарке оставалось очень много. 1,5 миллиона рублей уже израсходованы, докладывал он в Петербург, а на следующий год нужно как минимум еще 2. В последних числах сентября 1822 года герцог Александр Вюртембергский приказал всем инженерам, живущим в Петербурге и находившимся в его подчинении, собраться в отведенных для него сестрой и племянником апартаментах Зимнего дворца. Перед тем, как принять собравшихся, он специально заставил всех военных и гражданских чиновников ждать его в маленькой приемной более часа. Генералы, полковники и Бетанкур в их числе стояли чуть ли не касаясь друг друга в ожидании аудиенции, которая наконец-то состоялась. Александр Вюртембергский пригласил к себе Бетанкура не отдельно, а со всеми вместе гурьбой. Смутившись, Бетанкур стал представлять герцогу своих сослуживцев, но тот в грубой форме перебил его. «Довольно», — сказал новый главноуправляющий. «Я знаю, что в вашем корпусе огромное количество беспорядков, открытых и еще более скрытых. Вы – мошенники. Мне на вас жалко смотреть, так как мундир ваш выпачкан. Порядочному человеку его даже стыдно носить. И пока вы его не очистите, я его не надену. Ясно вам?» – зарычал на подчиненных немецкий герцог. Все это было сказано только для одной цели – чтобы растоптать и унизить в глазах инженеров корпуса путей сообщения их бывшего начальника Бетанкура. Оскорбленный до глубины души, Августин Августович едва промолвил: «Когда прикажете представить гражданских чиновников?» Ответ был краток: «Никогда, они вообще не достойны меня видеть». После этих слов герцог Вюртембергский повернулся ко всем спиной и вышел из зала. Положение Бетанкура с каждым днем становилось все более удручающим. Наверное, не было еще в мировой практике такого, чтобы министр, оставшийся на своей должности, подчинялся бы своему преемнику. Роль Бетанкура в обществе сделалась даже не двусмысленной, а карикатурной. Однако по типу темперамента он оставался классическим холериком, человеком пытливым и деятельным, не представляющим жизни без кипучей работы. Его заботят проблемы транспортных коммуникаций Санкт-Петербурга. Вместе с Треттером он работает над усовершенствованием сразу нескольких мостов. У Бетанкура оставался еще комитет для строения и гидравлических работ, а также его детище — Институт корпуса инженеров путей сообщения, в деятельность которого пока еще никто никогда не вмешивался — ни Александр I, ни принц Альденбургский, ни Девалан. Герцог Александр Вюртембергский решил положить этому конец. В сопровождении многочисленной свиты он нагрянул без предупреждения в институт и произвел там ревизию. Не понимая ровным счетом ничего в образовании, основное внимание он уделил внешнему осмотру зданий и аудиторий. Нашел в одних лабораториях отвалившийся от стены кусок штукатурки, в других — водяные разводы на потолке. Несмотря на то, что стояла поздняя осень и выпал первый снег, новый главноуправляющий заставил сделать ремонт фасадов, а также побелить потолки и перекрасить стены нескольких лабораторий и учебных классов. А за ненадлежащее сохранение вверенного здания Бетанкуру и Сен-Оверу был объявлен выговор. Потом Александр Вюртембергский послал комиссию в Шлиссельбург, чтобы разобраться, почему так скверно работают шлюзы и по чьей вине произошла задержка прибытия последних транспортных судов. Комиссия очень быстро обнаружила виновного. Им оказался генерал Бетанкур. Несмотря на свой испанский взрывной характер, Августин Августович с выдержкой францисканского монаха терпеливо сносил все оскорбления, сыпавшиеся в его адрес. Некоторые его бывшие подчиненные, еще недавно заискивающие перед ним, переметнулись на сторону герцога Вюртембергского и перестали здороваться с бывшим начальником. Бетанкур очень сильно переживал свое отрешение. Было видно, как он похудел и осунулся. Вот что по этому поводу писал его секретарь Филипп Филиппович Вигель. «Я не понимал, я не узнавал Бетанкура. Правда, повиновение его было молчаливое и сердитое, но не менее того безответное. В поступках герцога он находил нечто чудовищное, так что надеялся по возвращении царя видеть сердце его тронутым такими против него несправедливостями. Однако надежды на Александра I не оправдались». Именно император в пику Бетанкуру поставил своего дядюшку, скверный характер которого очень хорошо знал. Полученная в свое время записка о состоянии дорог в Российской империи так раздосадовала царя, что он полностью разочаровался в Бетанкуре. Верноподданный, любящий своего государя, никогда не напишет ему такой отчет, первое, что подумал император, прочитав записку. После этого Александр I уже не считал Бетанкура преданным себе человеком, тем более что многочисленные враги генерал-лейтенанта вели непрерывную атаку на него через Аракчеева, доказывая, что бывший главный директор пути сообщения до сих пор продолжает разорять российскую казну такими безумными проектами, как Исаакиевский собор и особенно Нижегородская ярмарка. Для травли Бетанкура такая персона, как герцог Александр Вюртембергский, была самой подходящей. Именно ему царь поручил подготовить новый проект реформы корпуса и института корпуса инженеров путей сообщения, за что герцог с большим рвением и взялся. Первое, что хотел сделать Александр Фридрих, это переселить институт корпуса инженеров путей сообщения в новое здание и освободить для себя и своей коллекции картин Юсуповский дворец. Это с хозяйственной виртуозностью и было исполнено. Бетанкуру срочно пришлось искать новую съемную квартиру. Ее с большим трудом нашли на Большой Морской улице, недалеко от шумной площадки строящегося Исаакиевского собора. В 1823 году по проекту Бетанкура на шоссе Санкт-Петербург-Новгород-Москва возводят сразу несколько мостов. Августин Августович участвует также в строительстве Исаакиевского собора и продолжает помогать Монферрану, часто вникая в самые мелкие детали возводимого здания. Параллельно он согласовывает с другими архитекторами и инженерами сооружение новых чугунных и цепных висячих мостов через Фонтанку, Мойку, Екатерининский канал. С Андреем Даниловичем Готманом занимается устройством пристаней на Неве, Дворцовой и Петровской. Продолжает расширять Адмиралтейскую набережную. Каждый день рассматривает в Комитете для строений и гидравлических работ массу предварительных проектов, поступающих в Петербург со всей страны. Уделяет много времени комиссии проектов и смет, считая ее важным звеном в подготовке проектов. Ведет обширную переписку с учениками, сообщающими ему о реальном положении дел в строительстве шоссейных дорог и гражданских зданий в империи. Следит за строительством военно-грузинской дороги на Кавказе и Варшавского монетного двора. Непосредственное наблюдение осуществляет испанский инженер Рафаэль Бауса. Бетанкур обращает внимание Монферана на молодого чертежника Андрея Ивановича Штекеншнейдера, работающего в Комитете для строений и гидравлических работ с 1821 года и привлекшего к себе внимание начальника. Наконец, весной 1823 года Августин Августович снова отправляется в Нижний Новгород. Он трогательно прощается с дочерью Каролиной, она на 7-м месяце беременности. Два первых ожидания у нее закончились трагически, поэтому в этот раз вся семья с особой заботой опекает старшую дочь. Августин Августович пригласил лучших врачей, чтобы они все время наблюдали ее, и не жалел на это никаких денег. Он очень хотел счастья и благополучия для любимой, больше всего похожей на него, дочери. В 1823 году Бетанкур в последний раз приезжает в Нижний Новгород, где его поджидают новые неприятности. Весенний паводок оказался настолько сильным, что смыл несколько значительных построек на ярмарке. В Петербург посыпались письма. В них говорилось, что Бетанкура предупреждали об опасности верхних вод еще несколько лет назад, но он не внял разумным советам и не укрепил берег Оки, что и привело к большим разрушениям и немалому урону для царской казны. Все доносы, действительно содержавшие большую часть правды, были истолкованы герцогом Вюртембергским в нужном ему ключе и доведены до его императорского величества.
Страница книги Дмитрия Кузнецова «Бетанкур» читал артист Андрей Тинетко. Продолжение следует.